Здоровая среда на 91.2 FM.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в гостях сегодня замминистра здравоохранения Пермского края Оксана Борисовна Мелехова. Оксана Борисовна, здравствуйте!
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Здравствуйте, Александра!
Мы сегодня очень интересную тему берем. Это новые технологии, цифровизация, искусственный интеллект. Ужасно любопытно, как все это используется в медицине, здравоохранении. И я знаю, что вы активно сотрудничаете с нашим Пермским государственным медицинским университетом имени Вагнера в части реализации проектов по профориентации, информатизации, что там активно новые технологии тоже внедряются. Поэтому вот давайте по порядку с самого интересного обсудим эту тему.
Ну, Александра, действительно, вы задели, наверное, достаточно животрепещущий вопрос как для наших пациентов, так и для медицинских работников. На сегодняшний день сложно представить врача, ведущего прием или работающего в ординаторской, без компьютера. И все время стоит вопрос, а что же они там делают в компьютере. И на самом деле не просто висят на разных сайтах, как любят говорить, да, или ВКонтакте.
В чатиках.
Да. На самом деле это крайне редко. Ну и хочу сказать, что в основном эти программы и не установлены на компьютерах.
И некогда.
А медицинские работники на самом деле работают в единой информационной системе здравоохранения Пермского края, такое красивое, емкое название, и работают в электронных медицинских картах наших пациентов. А для чего это сделано? Для того, что сейчас здравоохранение и цифровизация – это неотъемлемые составные части развития всей системы здравоохранения во всей Российской Федерации. А мы строим и уже активно строим с 2019 года, со времени старта национального проекта здравоохранения, строим единый цифровой контур. И основная задача этого единого цифрового контура, чтобы вся информация о пациенте, вне зависимости от ведомства, то есть так называемое межведомственное взаимодействие, происходило бесшовно, без участия пациента, с минимальным участием медицинских работников, чтобы было минимизировано количество бумажных документов, и информация действительно вращалась в информационном поле, и наши пациенты и наши медицинские работники получали то, что необходимо, сведения о пациенте. А как это выглядит на практике? Да? Сегодня, например, находясь в селе Усть-Игум Красновишерского района, фельдшер с фельдшерского акушерского пункта заполняет протокол осмотра в электронной медицинской карте пациента. Пациент направляется в краевую клиническую больницу. С собой ему могут дать направление и в бумажном варианте, если потребует того пациент, где написано время, место посещения врача. Но пациент не должен и не возит сейчас с собой бумажный вариант карты, не возит с собой рентген-снимки, не возит с собой исследования. Он приезжает в краевую клиническую больницу на консультацию, и врач, проводящий эту консультацию, уже видит и само направление, и протоколы осмотра, и что же с пациентом происходило. То есть на сегодняшний день внутри Пермского края электронные медицинские документы в большинстве своем движутся в информационном поле, а не в бумажном варианте. И, конечно, самое главное, чтобы мы в скором времени совсем постарались отказаться от бумажного документа оборота. Но это внутри здравоохранения, а мы ведь еще взаимодействуем и с другими ведомствами. Например, с Фондом социального страхования или Социальным фондом России, как сейчас правильно говорить. А лист нетрудоспособности. Выписанный лист нетрудоспособности на приеме врача посредством электронной системы самостоятельно уходит в Социальный фонд России, уходит к работодателю, и когда достаточно адекватно и работают, например, скорость интернета, то на самом деле можно прийти домой, а информация о твоем листе нетрудоспособности уже приходит к тебе в личный кабинет «Мое здоровье» на госуслугах, и ты уже видишь информацию, что лист нетрудоспособности открыт, такую же информацию видит и твой работодатель. И это все технологии, современные технологии, но конечный итог этих технологий. Действительно, пациент – это сведения о пациенте в едином информационном поле. Это действительно получение многих справок и документов медицинских, где не требуется очное присутствие, не вставая с дивана, через личный кабинет «Мое здоровье» на госуслугах. Ну и это направление нам цели, стыни трудоспособности, родовые сертификаты. То есть масса-масса всего. И я считаю, что, наверное, одним из самых верхних сейчас уровней, так сказать, до чего дошла цифровизация, это получение свидетельства о рождении ребенка, не посещая ЗАГСа. Мама, находясь в роддоме на сегодняшний день, может направить заявку через госуслуги на получение свидетельства о рождении в электронном виде в ЗАГС. И пока она находится в роддоме, за несколько дней это свидетельство ей придет в электронном виде. Поэтому и здесь никаких бумажных документов нет необходимости.
И никаких очередей в ЗАГСе.
Серьезно. Ну, единственное,
когда мы... Когда это ввели?
Это уже ввели чуть меньше года. Ага. Это уже продолжается. Но, с другой стороны, обижаем пап. Да? Папы утратили свою последнюю функцию прийти в ЗАГС и зарегистрировать ребенка. Ага. Поэтому многие папы еще отказываются от этого. Здесь необходимо согласие. Но, к сожалению, я думаю, что скоро все оценят этот сервис и начнут им пользоваться. Но об этом говорить можно бесконечно, о цифровизации. Mm-hmm. Хочу сказать действительно основное, что цифровизация, вот все о пациентах, да, говорю. Mm-hmm. А ведь медицинским работникам это тоже на самом деле очень полезно, потому что, ну, во-первых, можно увидеть всю историю болезни пациента, можно посмотреть его консультации, можно посмотреть снимки, можно посмотреть анализы. И иногда действительно анализ еще в лаборатории уже загружен, не приехали еще сводные данные, например, на бумажном бланке, а он уже есть в электронной медицинской карте. Mm-hmm. Поэтому медицина и цифровизация, как я уже и сказала, идут рука об руку.
Ты молодцы, конечно. Я просто вспоминаю, не очень часто хожу к участковому терапевту, наверное, как раз лет 5 назад приходила, когда только-только, видимо, эту систему ввели. И я помню, что наш терапевт, ну, там, возраст около, наверное, 60 было, он просто все время был в компьютере, и они так ругались там, потому что очень сложно было разобраться в этой системе. Были ли какие-то обучающие программы? Ну, вот особенно вы там сказали сейчас про Красновишерск, ну, то есть это прямо очень далеко. Как вообще люди учатся, ну, медицинские работники учатся работать в этих системах, разбираться в этом во всем, кто им помогает?
Ну, Александра, здесь действительно впрямую с чего начинается, это, безусловно, наше взаимодействие с медуниверситетом и взаимодействие со средними профессиональными образованиями, с колледжами медицинскими. Уже больше 5 лет в структуру медицинского университета действует и работает кафедра информатизации. Но больше, кафедра достаточно давно работает, но больше 5 лет на ней налажен курс, цикл, преподается будущим врачам именно работа в единой информационной системе. То есть наши доктора, молодые, выходящие из стен университета, уже на сегодняшний момент знают, в какой системе они работают, будут работать и как в ней работать. Безусловно, молодое поколение, оно более оцифрованное. Да, и, конечно, для них это все ясно, понятно. Многие уже даже на практике, приходя на практику, уже владеют работой в программе. Но а те, кто работает и работает давно, безусловно, они прошли уже за эти годы много, так сказать, усовершенствований, обучений. Ну, в первую очередь, раз в 5 лет, когда они проходят усовершенствование, тоже университет в этом помогает, и на кафедрах тоже организованы курсы по работе в единой информационной системе. Многие, когда мы только начинали, было становление работы в программе, проходили базовые курсы работы вообще в компьютере. Но и всем рекомендую медицинским работникам, из кафедры это регулярно разносится в массы. Раз в год система настолько большая, настолько часто обновляемая, что раз в год необходимо проходить обучение, которое предоставляет наш вендор, компания, дочерняя компания Ростелекома, для того, чтобы, ну, вообще знать, а что же нового произошло в системе, как в ней работать. Средний медицинский персонал, то есть учащиеся колледжей, тоже второй год уже подряд получают в базовом образовании навыки и умения работы в единой информационной системе. Поэтому здесь без содружества с учебными заведениями нам не обойтись.
А вы сама как оцениваете эту систему? Ну, то есть удобный этот, интуитивно понятный интерфейс, например, легко ли в ней разобраться?
Ну, надо немножко сказать предысторию, да, то есть вообще единая информационная система здравоохранения Пермского края, эта система ровно такая же установлена в 34 субъектах Российской Федерации. То есть сказать, что мы одни такие, нельзя. Да? Нас 34 субъекта, это достаточно много. А вообще разработчик программы, он наш пермский, зарождался здесь. Это компания Swan, и система раньше называлась Promed. Все знают эту фразу, и пациенты наши знают, и медики всех возрастов знают. Из этой системы и родилась та большая вот система, которой мы сейчас работаем. Система уникальна тем, что она действительно охватывает все уровни оказания медицинской помощи, все системы охватывают, например, да, аналогичные. Но в этом ее и минус. Она настолько емкая, она настолько огромная, она настолько тяжелая. А с учетом, что с 2007 года Пермский край работает в единой информационной системе, а значит, с 2007 года накоплены все данные по пациентам в этой системе, она у нас достаточно медлительная. И часто любит зависать. В этом есть проблема. С этой проблемой мы работаем вместе с Министерством информационного развития. Действительно, много уже что сделано. Ведь встает разговор, и, например, сейчас об импортозамещении. Мы все знаем, что система должна быть и защищена, и написана на отечественном ПО. Все эти условия соблюдаются, отслеживаются. Мы соответствуем всем требованиям. Пожелать всем медицинским работникам всегда желаю только одного. На самом деле, постоянно обучаться работе в системе, потому что невозможно, хотя бы раз в год не пройдя курсы онлайн, знать, а что же там нового вышло в ней. Ну и со стороны пациентов хочу сказать, что поводом, если вдруг система по какой-то причине не работает в текущий момент, ну, не должно быть отказов в оказании медицинской помощи, потому что не работает система. Это нонсенс. Данные всегда можно внести постфактум. Самое главное ведь это осмотреть пациента и оказать ему медицинскую помощь. А с точки зрения, я сама являюсь пользователем системы и до работы в Министерстве здравоохранения была пользователем электронных медицинских карт. Честно скажу, когда работаешь в ней постоянно, ты привыкаешь, ты узнаешь, ты работаешь достаточно быстро. Но для этого, повторю, нужно постоянно совершенствоваться.
Да уж. А то есть она меняется прямо каждый год, вот эта единая, да, госсистема?
Ну, она меняется не вся и, конечно, не глобально, но есть доработки, есть требования федерации, которые мы обязаны исполнять, и поэтому добавляются новые модули, добавляются новые виды, так сказать, новые автоматизированные рабочие места. Ну вот как, например, с чего я начала, лист нетрудоспособности. Ведь не было электронных листов нетрудоспособности 2 года назад, конечно, появился новый модуль выдачи листа нетрудоспособности. И рабочие в нем тоже необходимо обучиться. Мало кто сейчас, еще раз повторю, это новое молодое поколение, они интуитивно сразу разбираются в этом. А те, кто работает больше 10 лет, все-таки необходимо посмотреть либо инструкции, либо видеоурок, а как же пользоваться этим модулем.
А вы сказали только в 34 регионах, а в остальных чем они пользуются?
Три основных направления, то есть три больших таких вендора по разработке программ. Это компания 1С, есть в ряде регионов. Это компания Барс, тоже в ряде регионов. И компания 3, да, Нетрика. Ну и вот четвертый РТМИС, дочерняя компания Ростелекома. То есть регионы дальше делятся. У кого-то 1С, у кого-то Нетрика, у кого-то Барс, другие различные системы. Но вот такой полномасштабный, еще раз повторю, охватывающий все виды и уровни оказания медицинской помощи, это только единая информационная система.
Угу. Ясно. А еще какие цифровые сервисы развиваются сейчас у нас в крае?
Цифровые сервисы мы развиваем достаточно активно, я считаю. То есть один из последних, который чуть больше 1,5 лет действует на территории Пермского края, это дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. Роботизированный обзвон пациента, врач ставит пациента на дистанционный мониторинг, заносит его данные, предупреждает о том, что будет роботизированный обзвон. И робот Катя набирает, да, и интересуются цифрами артериального давления. Информационная система выстраивает графики наблюдений, сообщает эту информацию врачу, поэтому роботизированный обзвон – вот это одно из направлений, которое помогает медицинским специалистам проводить дистанционный мониторинг за пациентом, ну и диспансерное наблюдение, но пациенту напоминает о том, что действительно необходимо измерять артериальное давление, принимать препараты. Также у нас есть приложение, которое называется «Пермское здоровье». Разработчики наши, жители города Перми, в этом приложении самостоятельно пациент может отслеживать, самостоятельно измерять давление, пульс, заносит информацию в программу, в приложении. Эта информация появляется у лечащего врача. В случае отклонений или прочих, она предупреждает, помогает врачу, что необходимо скорректировать эти отклонения. Ну и сама система дает подсказку пациенту о необходимости обратиться к врачу. А это приложение активно используется беременными женщинами и помогает отслеживать состояние вообще женщины и своевременно реагировать на любые изменения. Так что, следующий шаг, к которому мы переходим, это к искусственному интеллекту.
Мы поговорим об этом в следующей части программы, потому что сейчас у нас короткая пауза по плану.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня, напомню, Оксана Борисовна Мелехова, замминистра здравоохранения Пермского края. И мы говорим про новые технологии в медицине здравоохранения. И как раз Оксана Борисовна затронула интереснейшую, животрепещущую тему искусственный интеллект. Вообще, расскажите, пожалуйста, потому что для многих слушателей это все еще какой-то неведомый зверь, диковинный, сказочный. Вот. Есть, конечно, уже среди наших коллег много кто пользуется, допустим, чатами, да, с искусственным интеллектом, просит помочь составить вопросы перед интервью, например, или там, подготовить ответ какие-то, или какие-то факты выяснить. Ну, то есть вот пока на таком уровне. Картинку сгенерировать, да, нейросетями. А как это в медицине работает?
В медицине самый основной вопрос, который задают всегда, когда говоришь, есть ли искусственный интеллект в здравоохранении. Искусственный интеллект в здравоохранении есть, но заменить врача в настоящий момент тотально, 100% он не сможет. Все-таки человеческий мозг – это человеческий мозг. Напомню, что весь любой искусственный интеллект и же нейросети, они ведь учатся на данных, на тех данных, которые предоставляет человек, да, для нейросети. Что же это в здравоохранении? Очень востребован искусственный интеллект при чтении снимков рентгенологических, маммографических, флюорографических, компьютерной томографии, когда действительно есть хорошие наработки в том, что первое чтение снимка – это человеческий глаз, второе чтение делает нейросеть или искусственный интеллект. Действительно, это работает, и в Пермском крае мы планируем до конца года внедрить именно искусственный интеллект для чтения маммографических снимков, именно второго чтения. То есть все равно человек остается. Искусственный интеллект уже сейчас применяется в здравоохранении при роботизированном обзвоне, о чем я говорила, дистанционный мониторинг. Это тоже элемент искусственного интеллекта. Очень хорошо себя зарекомендовал искусственный интеллект при роботизированном обзвоне приглашения на прием, напоминания о приеме и о диспансеризации взрослого населения. Мы действительно можем исключить человека из этого фактора. Есть несколько «но», когда идет обзвон, любой обзвон. Нам сложно всем привыкнуть к этому металлическому. Он одушевленный, но не настолько. Все равно это голос металлический, говорит чуть медленнее, чем мы. Если начинает говорить быстро, то сложно его воспринимать. И, конечно, многим нашим пациентам, многим нашим жителям Пермского края при звонке робота хочется задать встречный вопрос, а робот на это ответить не может. Поэтому есть такие минусы и нюансы. Но искусственный интеллект помогает принять врачу решение. То есть по совокупности факторов осмотра, жалоб, исследований, он подскажет, какой диагноз лучше выбрать и какие факторы риска есть у этого пациента, исходя из его прошлых исследований. И такая система в скором времени начнет уже работать в наших компьютерах у наших медиков. То есть действительно подсказывать, что же у этого пациента, какой риск, что может развиться. Иногда сложно, не хватает действительно времени проанализировать всю историю болезни у пациента. За наших докторов это сделает искусственный интеллект. Ну вот пока, наверное, основные направления, которые будут развиваться в Пермском крае. А так, искусственный интеллект. Напомню, что есть такое поручение президента, именно развитие искусственного интеллекта в здравоохранении. Искусственный интеллект с каждым годом все шире и шире будет внедряться в систему здравоохранения. Но врача в ближайшие годы он точно не заметит. Нет.
Конечно, в этом нет сомнений. Ну, то есть пока перепроверяют, да, грубо говоря, с помощью искусственного интеллекта заключения врачей.
Да, именно так.
Недавно просто читала исследование Стэнфордской школы медицины, когда с помощью искусственного интеллекта перепроверили большую базу функционально-магнитных резонансных томограмм мозга. И, в общем-то, обучили, я так понимаю, да, искусственный интеллект отличать мужской и женский мозг. И подтвердили этим исследованием, что отличаются когнитивные способности, отличаются какие-то функциональные характеристики мозга у разных полов. То есть пока искусственный интеллект вот для такого рода исследований и там, перепроверки, получается, используют и у нас в Пермском крае. Ну, не прям таких исследований, конечно.
В Пермском крае сейчас, это будет в конце года, для действительно повторного чтения, как я уже сказала, и компьютерных томограмм, и маммограмм. А действительно, в Российской Федерации широко используются. Особенно в Москве и в Московской области есть целый центр по использованию искусственного интеллекта на рентгенограммах, компьютерных томограммах. И он зарекомендовал себя достаточно с высокой стороны, поэтому и регионы подтягиваются за передовиками. Но действительно, искусственный интеллект обучается на этих снимках. И с каждым годом он становится умнее и умнее. Поэтому недалек, наверное, тот день, когда действительно часть работы именно врачей-рентгенологов мы сможем возложить на искусственный интеллект. Пока риски есть. Риски есть как гипердиагностики, как и риски недодиагностики. Поэтому чем больше будет работать искусственный интеллект, чем больше нейросеть будет видеть этих снимков, тем умнее она будет.
Так, у нас еще одна короткая пауза, и мы продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. Я напомню, у нас в студии сегодня Оксана Борисовна Мелехова, замминистра здравоохранения Пермского края. Мы обсуждаем новые технологии, цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в медицину и здравоохранение. Вот говорили мы в предыдущей части передачи о том, что уже активно внедряют для перепроверки заключений врачей искусственный интеллект, обучают его. Ключевой вопрос: зачем?
Ну, в действительности, наверное, нужно сказать, самое главное бытующее мнение, что внедрение любого искусственного интеллекта – это снизить количество работников, да, в отрасли.
А зачем?
Но на самом деле это не так. На самом деле нужно четко понимать, что внедрение любой формы цифровизации не приводит к освобождению работников. Оно приводит к следующему этапу, к улучшению, повышению качества работы. А зачем, например, нужен искусственный интеллект в снимках? Как я уже сказала, чем больше он будет учиться, тем больше будет он умнее. И мы будем, я надеюсь, в каком-то времени избавлены от пресловутого человеческого фактора. Человеческий глаз, человеческий мозг, к сожалению, устает. Устает при длительном чтении, например, и монотонной работе. Искусственный интеллект этого лишен. А это значит, что он сможет обрабатывать гораздо большие объемы снимков, например, если мы говорим про рентген, да, и не будет такого фактора, как усталости. Есть второе «но», например. Не везде человек может... мы все сейчас понимаем, что, например, новое поколение очень неактивно едет в малые города. Да, то есть мы все аккумулируемся в больших городах. И, соответственно, сеть, информационные сети, интернет-сети развиты везде. И, соответственно, соответственно, мы действительно можем использовать технологию искусственного интеллекта на месте, подключая, то есть загружая снимки и передавая на обработки ему. Ну и, как я уже сказала, к сожалению, да, иногда и не хватает у нас врачей. Тоже будем честны в этом. И действительно, мы можем, как вот говорила второе мнение, можем переложить на плечи искусственного интеллекта, когда он будет пересматривать за человеком. Ну и еще раз повторю, при длительном обучении, при больших массивах данных, загруженных в нейросети, действительно, мы ожидаем от них более, наверное, более скрупулезного, что ли, без устали, вот именно той работы, которая человеку, ну, достаточно тяжела в больших объемах.
Ну, то есть не идет речь о том, чтобы сократить медицинский персонал, чтобы дискриминацию какую-то устроить определенной части.
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Просто, еще раз повторю, есть моменты искусственного интеллекта, которые действительно могут высвободить врача. Mm. Например, тех же рентгенологов. Mm-hmm. Но ведь при этом врачи гораздо востребованы и в других сферах, как, например, участковая служба, да, то есть это, возможно, будет просто снижение количества, уменьшение количества врачей определенной специальности, но при этом рост количества врачей в других специальностях. Ведь для того, чтобы, например, начала работать искусственный интеллект в системе поддержки принятия врачебного решения, нужно ведь очень детализированно прописать дневник, очень качественно и глубоко посмотреть пациента. А для этого, согласитесь, 12 минут, выделенных сейчас на прием, недостаточно. Mm-hmm. И если это будет сделано некачественно, то какой бы искусственный интеллект дальше будет работать по поддержке принятия врачебного решения, он вынесет неправильное решение. Поэтому вот эта завязка с работой искусственного интеллекта – это как система весов. То есть где-то станет полегче, где-то можно уменьшить, но в это время нагрузится что-то другое.
Угу. Ну и в любом случае в паре с живым человеком.
Это безусловно. Ну, надо говорить четко, что искусственный интеллект без человека не жизнеспособен. Поэтому мы говорим уже сейчас о том, что введена новая специальность – врач-кибернетик. Врач-кибернетик. А в настоящий момент, если честно говорить, у нас практически их нет ни одного на территории Пермского края, да и в других субъектах их единицы. Поэтому врач-кибернетик – это тот человек, который будет обучать искусственный интеллект и нейросети. Это человек, который будет иметь хорошее базовое медицинское образование, что сейчас и происходит в медицинском университете. Иметь образование, связанное с программированием, да, и здесь мы работаем вместе с политехом. И вот этот симбиоз двух специальностей даст возможность создавать и обучать искусственный интеллект. Так что следующее поколение врачей, оно будет в том числе врачами для информационных систем.
Угу. А про роботов еще хотела спросить. Я так понимаю, что активно планируют их внедрять, но вот в медуниверситете, я думаю, что многие уже знают, что есть такой замечательный робот, который обучает студентов. Один, точнее, обучает студентов-стоматологов, то есть там можно вот прямо попрактиковаться, и он безошибочно даст понять, если что-то недоделано, куда-то слишком глубоко иголку воткнули, и вот эти вот все истории. Вот. А второй, и мне кажется, что это гениальное совершенно изобретение, учит общаться с пациентами. То есть вот он прямо изображает там капризного пациента, недовольного пациента, может ругаться, насколько я понимаю. Ну вот, и так нервы на прочность студентов проверяет, ну и заодно, конечно, готовит к реальной жизни, потому что больной человек, капризный человек, особенно мужчина, насколько знаю.
Да, Александр, вы абсолютно правы. Я тоже хорошо знакома с этими роботами. Считаю, что это уникальная разработка нашего медицинского университета в совокупности с теми подрядчиками, кто разрабатывает эти роботы. Достаточно сложно сейчас нашим студентам на практике. Многие пациенты, и их можно понять, действительно не хотят, чтобы с ними работали студенты или молодые врачи. Понятно, что всем хочется высококвалифицированного врача сразу здесь и сейчас. Но все мы понимаем, что такого врача нужно подготовить, научить, а самое главное, чтобы он работал руками. Это он должен делать почти что как на человеке, а еще лучше на человеке. И вот действительно такие роботы изобретены для того, чтобы смоделировать ситуацию, то то есть как работать, как смотреть, он действительно реагирует. Но и чем больше будет таких роботов, тем, считаю, наши будущие врачи будут лучше подготовлены к самостоятельной практике. К самостоятельной практике, к самостоятельной работе. Вы не сказали еще про одного робота, который измеряет артериальное давление, уровень глюкозы, уровень кислорода в крови и много-много чего другого. И вот этот робот тоже очень востребован, и в скором времени он появится в одной из наших поликлиник города Перми для того, чтобы действительно посмотреть. Он очень хорошо зарекомендовал себя на ВДНХ. К нему подошло больше 700 человек за день, очень востребован. И не только молодое поколение юное, а именно взрослые люди подходили и общались с ним. И мы решили посмотреть, как же будет это в поликлинике работать. Потому что зачастую мы понимаем, что, например, очереди у кабинетов экстренного или неотложного приема действительно формируются из людей, которые зашли измерить давление, может быть, уровень глюкозы. И поэтому хотелось бы понять, а есть ли возможность вот этот функцию снять с медицинского работника и отдать роботу. Но об этом расскажем чуть попозже, когда действительно у нас пройдет этот эксперимент совместно с медицинским университетом. Но еще раз повторю, на сегодняшний день роботы, которые учат общаться, которые учат лечить, учат смотреть, они действительно очень нужны. Нужны для того, чтобы именно наши врачи приходили подготовленные, медицинские сестры приготовленные, уже приходили готовыми для работы. Поэтому чем больше их будет, тем надежнее и качественнее будет наше медицинское сообщество.
Однозначно. Ну и последний вопрос. Как думаете, чем наш край может гордиться в плане развития учреждений здравоохранения и образования медицинского?
Ну, если собрать и сказать все в совокупности, у нас действительно сегодняшний день, я считаю, беспрецедентная ситуация, когда строятся новые медицинские организации, и детские поликлиники, и взрослые поликлиники, и стационары. То есть такого не было на протяжении последних 15-20 лет. Возводятся новые корпуса с новым оборудованием, сразу же с новыми условиями для цифровизации. И действительно очень приятно, когда наши медицинские работники работают в таких вот корпусах. И здесь поблагодарить хочется, безусловно, губернатора Пермского края, правительства Пермского края, потому что за последний год, просто хочу сказать цифру, мы поменяли около 200 фельдшерско-акушерских пунктов. То есть из развалившихся избушек переехали в новые комфортабельные. Панельные здания, но тем не менее они действительно рекомендуют себя с очень хорошей стороны. И сейчас мы уже говорим о не просто ФАПе, новом ФАПе, а именно о цифровом и умном ФАПе. Хочу просто анонсировать заранее, что действительно по концу этого года у нас будет цифровой ФАП. Посмотрим, как это работает. Фельдшера заинтересованы. И вот мы говорили об искусственном интеллекте, а уже на сегодняшний день у нас ЭКГ расшифровывает искусственный интеллект, первый диагноз ставит. Так что хочу этим похвастаться. Но также, если говорить о цифровизации, напомню, что мы являемся родоначальниками, Пермский край является родоначальником вообще единой информационной системы. И надо сказать, что все медицинские работники Пермского края, всех уровней, работают в цифровом поле, работают в одной системе. К нам подключены школьные кабинеты, где работают медики. К нам подключены медики в службах Министерства социальной защиты. К нам подключены сейчас уже медицинские кабинеты в среднем профессиональном образовании, и впереди детские сады. И все это единое информационное пространство, информация о пациенте доступна медицинскому работнику, куда бы ни обратился наш пациент. Я считаю, что это уникальная ситуация, и чем больше мы будем загружать медицинских документов в электронном виде, тем больше доступней будет и интересней самому пациенту в своем личном кабинете на госуслугах вообще видеть информацию о себе.
Зашел, почитал, узнал много нового.
Конечно.
Хорошо, спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях сегодня была Оксана Борисовна Мелехова, замминистра здравоохранения Пермского края и один из ключевых партнеров Пермского медуниверситета имени Вагнера в части реализации проектов по профориентации и информатизации. Успехов, здоровья и до новых встреч в эфире.
Спасибо за интерес. Надеюсь, что мы действительно будем одними из лидеров цифровой трансформации в отрасли здравоохранения.
Да будет так.